Глава 24. Меламуды. В это же время в моей жизни впервые появился меламуд. Появился, чтобы остаться навсегда. Саша учился на курс старше, и мы достаточно быстро сошлись. Разгильдяй из разгильдяев, он стал моим проводником в социально-развратную жизнь института. Благодаря тому, что он был заводилой во всем и участвовал во всех культурных мероприятиях, будь то агитбригада, КВН или песни у костра, я быстро слился с интеллектуальной прослойкой миитовского студенчества, познакомившись с огромным количеством интересных ребят и девушек. Ходили в кино, собирались в общаге, ездили на слеты КСП.
КСП. Клуб самодеятельной песни.
Проходили они в лесу, каждый раз в новом месте. Пели, пили, жили в палатках, готовили на костре, целовались тут же. За все время я не могу припомнить на слетах ни одной маломальски конфликтной ситуации. Все любили всех, царила атмосфера всепоглощающего счастья. Я подпевал чаще всего про себя. Дело в том, что мои отношения с музыкой просты и сложны одновременно. Просты, потому что я начисто лишен музыкального слуха и голоса. Сложны, потому что я люблю и умею петь громко. Хорошо, когда я это делаю в душе, не очень хорошо, когда в коллективе и все присутствующие вынуждены это слушать. Ну да ладно. Тогда же в миитовском кусте КСП образовалась группа «Шалом», командиром которой был меламуд. Я был другом командира, и мой нос послужил прототипом для эмблемы на знамени. Есть чем гордиться. Правда, на адрес декана факультета Кислякова поступила бумага из парткома, что да меламуд и Карагоцкий участвуют в очень сомнительных мероприятиях, распевая песни, отнюдь не укрепляющие моральный дух граждан Советского Союза.
За название группы КСП «Шалом» нас с меламудом вызвали в партком. Мол, что это за еврейщина? Мы же в ответ объяснили, что «Шалом» означает в переводе с украинского «шлем», который и изображен на нашем гербе и флаге. А нос? Нос просто срисован с натуры. И я повернулся профилем к коммунистам. Пронесло.
А еще... Да, чуть не забыл. В первые дни пребывания в институте меня назначили заместителем комсорга группы. А комсоргом — такого же разгильдяя, как и я, Коровкина. Наверное, потому что мы окончили техникумы и были старше соучеников на 2 года. А тут такое. Наш декан Кисляков был интеллигентнейший человек, профессор, доктор наук. Но партком, и мы были вызваны на ковер. Заходите, читайте. Мы прочли. Мы знаем, нам неискренне стыдно. Вы знаете, что наш факультет славен трудовыми традициями?
Да, Виктор Алексеевич, знаем.
Вы знаете, что такие сборища — удел прикладной математики, а мы — электрификация?
Знаем. Вы знаете, что с вашей учебой, да с такой бумагой, я вас должен выгнать?
Знаем, Виктор Алексеевич. Спасибо, Виктор Алексеевич. Вон пошли, придурки. Еще раз и...
А мы уже не слышим, Виктор Алексеевич. Мы уже вышли вон.
Днем все встречались на плешке. Вестибюль 2-го этажа, 2-го же корпуса. С 12 до часа была большая перемена. Прогулять плешку никому даже в голову не приходило.
Свежие новости, сплетни, планы на жизнь и на вечер. Все решалось там, в этот час. Немного есть мест в мире, могущих сравниться по среднему IQ с плешкой МИИТа конца 70-х, начала 80-х. С Меламудом в комнате жил Олег Шейдвассер. Золотой медалист из Оренбурга, светлейшая голова. Учился легко и с блеском. Хотя сделать это в общежитии, да еще с таким соседом, было очень тяжело. Атмосфера, царившая в комнате, располагала ко всему, кроме учебы. Но я же не зря сказал «светлейшая голова». Олег обустроил себе рабочий стол в самом неожиданном месте – на шкафу. Общежитие было старое, с высокими потолками. Он водрузил на шкаф коробку из-под цветного телевизора «Рубин». В ней была прорублена дверь для входа, внутри стояли два стула, один, чтобы сидеть, второй в качестве стола и лампа. Для того, чтобы туда залезть, Олегу приходилось исполнять небольшой акробатический этюд. Условие – нечто среднее между Диогеном и Ломоносовым. А еще с ними дружила Лена Волкова, москвичка. Все трое занимались в одной группе. Дружили Олег, Саша и Лена очень красиво. У кого хватало ума, любовались, остальные завидовали. Лена, как и Олег, училась очень хорошо и очень громко и заразительно смеялась. Так что не присоединиться было невозможно. А тут Меламуд. Двоечник и разгильдяй. Как? Что их объединяло? Лена помогала Саше с учебой. Иногда для этого оставалась на ночь в общежитии. Что было категорически запрещено, конечно же, под угрозой отчисления. Но легкие манипуляции с тетей Мотей и уговорами или обманом Лена в комнате. Вопрос – куда деть Шейдвассера? И как ему подать знак, что идет процесс подтягивания двоечника и заходить пока нельзя? На помощь пришла кнопка. Обычная канцелярская кнопка. Воткнутая над номером комнаты в дверь, она сигнализировала: «Не входить! Идет подтягивание!» И Шейдвассер не входил. Ждал, шел в библиотеку, крутился вечером у нас, но не входил. А однажды Меламуд проводил Лену домой и лег спать, забыв снять кнопку. И Шейдвассер всю ночь провел в коридоре. Утром же, зайдя в пустую комнату, высказал Саше все, что о нем думает, не подбирая слов и не щадя никого. И этот вотум оставался в силе аж до самого вечера. В конце дня они помирились, а еще через пару месяцев Лена Волкова стала Меламуд. Я бы тоже завидовал их отношениям. Просто некогда было. Уж очень быстро мы тогда жили.
Позже на Лене Волковой женится Шейдвассер. И у них тоже будет очень красивая семья. Дети и любовь. А Меламуд тем временем будет продолжать жить с Леной Волковой. Причем на разных континентах. Шейдвассера вычислят хедхантеры и перевезут с семьей в Америку. Как? Просто это будут две совсем разные Лены Волковы. Полные тезки. Перед Олегом стояла очень трудная задача, но он с присущей ему легкостью справился и тут. Они даже смеются одинаково, Лены Волковы.